Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 13 августа 1926 года родился лидер кубинской революции Фидель Алехандро Кастро Рус. Сын богатого плантатора, он возглавил борьбу с военной хунтой диктатора Фульхенсио Батисты, которого активно поддерживали американцы. Более того, после военного переворота Батисты президент США Гарри Трумэн признал его правительство законным. Трумэн тут действовал по заветам Франклина Рузвельта. Тот поддерживал кровавого никарагуанского диктатора Сомосу. У себя в стране Сомоса убивал без суда и следствия, торговал оружием, наркотиками, держал в своих руках доходы от игорного бизнеса и проституции. Казалось бы, законченный преступник и подонок, по которому высшая мера плачет. А нет, он боролся с проникшими в регион социалистическими идеями и их последователями. В Вашингтоне все знали, что такое Сомоса, докладывали Рузвельту, что никарагуанский диктатор – бандит с большой дороги, сукин сын. Говорят, на это Рузвельт мудро отвечал: «Сомоса может быть и сукин сын, но это наш сукин сын». Первое выступление Фиделя Кастро против Батисты – нападение на военный городок Манкадо в 1953 году. Закончилось неудачей. На суде, отказавшись от защиты, Кастро произнес знаменитую речь «История оправдает меня», ставшую его главным политическим заявлением. И уже в 1959 году кубинская революция победила. Ставленник США Батиста, покидая Кубу, видимо, на память увез с собой за границу большую часть золотовалютных запасов Центрального банка страны. Фидель Кастро был, конечно, неоднозначной личностью. Его на Западе тоже называли диктатором. Но то, что при нем маленький остров бросил США вызов, это вызывает уважение. Да, СССР помогал Кастро, но при этом надо иметь личное мужество и стойкость целого народа, чтобы вести многолетнюю необъявленную войну со светочем демократии и прогресса. Жизнь Кастро находилась под постоянной угрозой. Он пережил более 600 покушений, планировавшихся или осуществленных. В основном за ним охотилось американское правительство. По-видимому, государственный терроризм – это тоже один из императивов демократии. Ну, дескать, добро должно быть с кулаками. В августе 1780 года родилась княгиня Евдокия или Авдотья Ивановна Голицына, известная как «Принцесса Ноктюрн» – «Ночная принцесса». Одна из красивейших женщин своего времени, хозяйка литературного салона. Евдокия появилась на свет в богатой и знатной семье Измайловых. Что еще нужно для счастья? Конечно же, настоящая любовь. Но тут случилось непоправимое. Императору Павлу почему-то нравилась роль свата. Он нередко по своему усмотрению устраивал браки своих подданных. Так, будущего героя Отечественной войны генерала-князя Петра Ивановича Багратиона он обвенчал на графине Екатерине Скавронской, которая известна в истории больше не как жена полководца, а как взбалмошная красавица самого безрассудного поведения. Император Павел сделал несчастной и Евдокию Измайлову, обвенчав ее с князем Сергеем Михайловичем Голицыным. Он был ей настолько неприятен, что в первую брачную ночь она даже не пустила новоиспеченного мужа к себе в спальню. Князь Голицын об этом никому не сказал, но тем не менее эта пикантная новость стала известна всему Петербургу. Брак был недолгим. В 1800 году князь Голицын попал в опалу к императору и вынужден был уехать с женой в Дрезден. Но уже через год после смерти Павла I он вернулся в Петербург, а Евдокия осталась за границей. Почти вдогонку она написала ему письмо, в котором заявила, что брак их был вынужденным и она требует развода. Супруг не ответил. В Италии, где Евдокия поселилась вместе с сестрой и ее сыном, она произвела настоящий фурор. Александр Булгаков, секретарь посольства в Неаполе, писал: «Приехала сюда княгиня Голицына. Она прекрасна. Весь Неаполь о ней говорит. Все здешние красавицы приуныли». И в это же самое время Евдокия Ивановна встретила настоящую любовь – князя Михаила Петровича Долгорукова, флигель-адъютанта Александра I. К Красавец, умница, блестящий аристократ. Их бурный роман продлился несколько лет. Они хотели обвенчаться. Княгиня Голицына вновь попросила у бывшего мужа развода. Но он ей вновь не ответил. Такое положение очень расстраивало любовников. Долгоруков, пусть и любимец императора, не мог вернуться в Россию с формально чужой женой. Да их бы и не приняли в высшем свете. Для того времени это была действительно трудноразрешимая ситуация. Ну как тут не вспомнить слова барона Мюнхгаузена из кинофильма? «Развод – одно из высочайших достижений человечества. Чтобы влюбиться, достаточные минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе. Да здравствует развод, господа! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу». А в 1808 году любовь обернулась и вовсе трагедией. Во время войны со Швецией молодой князь Долгоруков был убит. Подробнее о судьбе княгини Авдотьи Ивановны Голицыной я расскажу в своей воскресной программе «Российская летопись». 13 августа 1906 года родился советский кинорежиссер Иван Владимирович Лукинский. Он попал в кино случайно. 25-летний парень из Рязанской губернии Москву покорять вовсе не собирался. В столицу Лукинский был командирован в числе лучших слесарей вагоноремонтных мастерских для обмена опытом. Вечером поехали на экскурсию по Москве, посетили в ГИК. В итоге в Рязань с товарищами слесарь первого разряда Иван Лукинский так и не вернулся. После окончания ВГИКа он сначала снимал документальное кино, причем успешно. В 1951 году стал лауреатом Сталинской премии за участие в создании документальных фильмов «Победа китайского народа» и «На юге Китая». А первый художественный фильм Лукинского «Чука-гек» по одноименному рассказу Аркадия Гайдара получил в 1953 году приз на фестивале детских фильмов в Венеции. В 1955 году Лукинский снял фильм «Солдат Иван Бровкин» – комедию про непутевого паренька, которого служба в армии сделала настоящим человеком. Фильм занял в прокате первое место и обрел всесоюзную популярность, несмотря на незамысловатый сюжет и обвинение в плагиате. Автор сценария фильма Максим Перепелица, писатель Иван Стаднюк, говорил: «Родились два фильма-близнеца – «Черно-белый Максим» и «Цветной Иван», почти с одним и тем же сюжетом, одинаковыми коллизиями. Всем было известно, что правда на моей стороне». Обиделся, значит, Стаднюк, понятно. Но зря. Таких фильмов с одинаковыми сюжетами тогда снимались десятки. Будь то армия, колхоз, ударная стройка, даже торговля. А после Бровкина Иван Владимирович Лукинский снял еще один фильм, получивший народное признание. «Деревенский детектив». В основе сюжета – повесть Вилли Липатова. Писатель говорил, что у главного героя Федора Ивановича Анискина есть реальный прототип. Участковый милиционер, затерянного в тайге поселка Тагур Колпашевского района Томской области. А деревенский детектив снимался в селе Городня Калининской области. Нехитрая история о похищении аккордеона у заведующего сельским клубом и мудром сельском милиционере Анискине в 1970 году была признана лучшей советской комедией. Сегодня Международный день леворуких, который отмечается с 1992 года по предложению британского клуба «Левшей». Левши всего мира призывают производителей товаров учитывать их интересы и требуют наконец-то перестать заставлять детей левшей писать правой рукой. Это практикуется во многих школах мира и, как говорят врачи, вызывает стресс и понижает успеваемость учеников. По статистике, левши составляют около 10% населения Земли. Среди знаменитых леворуких – Юлий Цезарь, Александр Македонский, Карл Великий, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Наполеон Бонапарт, Бетховен, Уинстон Черчилль, Рахманинов. В Древней Руси к левшам относились подозрительно. Одно время им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах левшей переучивали в обязательном порядке.